Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Наши герои, как правило, выступают анонимно, чтобы избежать проблем с клиентами и конфликтов с коллегами и начальством. Сегодня рассказываем о том, как работает флорист, и напротив меня Мария. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Мария, мне 29 лет, из которых я 5,5 работаю флористом.
У меня несколько знакомых есть, которые никогда вроде не подавали признаков того, что они интересуются флористикой, и потом внезапно, как будто плюнув на все, стали как раз этим заниматься, уйдя со своего основного места работы. Что это такое? Это какой-то тренд? Люди уходят таким образом в себя?
Но я вообще никогда не хотела заниматься цветами. У меня не было такой идеи, в принципе, никогда я об этом не думала. И вообще к цветам я всегда относилась равнодушно. Но в один прекрасный момент меня моя хорошая подруга за компанию позвала на флористические курсы. Угу. То есть это не было каким-то моим осознанным шагом. Я не хотела бросать условную офисную работу и уходить заниматься чем-то таким вот творческим и красивым. Такой цели не было вообще. Меня позвали за компанию. Это был онлайн-курс. Было очень странно. Надо мной до сих пор все смеются, потому что я училась крутить спираль по видеоурокам.
Что такое крутить спираль?
Ну, букеты, когда собирают, их собирают по спирали.
А обматывать их, чтобы они не развалились?
Да. Соответственно, и букет так получается пышнее.
Я не безнадежный, у меня тоже, наверное, получится когда-то.
Получится у всех, в принципе. Это был онлайн-курс, и мы его оплатили просто пополам. Там заплатили не 15 тысяч за этот курс, а по 7,5.
И смотрели видеоуроки
эти вместе, и, соответственно, вместе там ездили закупать цветы, крутили букеты, там надо было отправлять фотографии, тебе эти фотографии там критиковали, писали какие-то замечания.
Да. Я понимаю, что вот во время этого курса некое такое произошло, не знаю, откровение. Вы поняли, что это...
Нет, на самом деле ничего не произошло. Это был июнь месяц, и потом все лето я не занималась цветами вообще. И не думала об этом. Я, правда, на тот момент уволилась со своей основной работой, но уволилась не потому, что я решила заниматься цветами, а просто так обстоятельства совпали. И уже осенью я поняла, что мне нужны деньги. Вообще, мне нужно чем-то заниматься дальше.
Да.
И я стала думать, что я вообще могу делать, что не могу. И решила, что раз у меня есть какие-то уже знания относительно цветов, то можно попробовать себя в этой сфере. И я пошла, закончила еще одни курсы уже офлайн. Такие месяц, по-моему, они длились. Уже там нормально научилась крутить эту спираль. И после этих курсов стала искать работу. Отправляла всякие резюме в
итоге,
цветочные салоны.
Начальные инвестиции в образование, они в какую сумму обходятся?
Ну, на тот момент мне это обошлось вот 7,5 тысяч начала, и, по-моему, за офлайн-курс я заплатила 20. Но сейчас это все стоит намного дороже. То есть сейчас вообще все изменилось. Когда я училась, вообще была... У нас есть в Москве одна очень крупная флористическая школа, Николь. Но мне никогда не нравилось то, что там делается. Я никогда не хотела там учиться, и она стоит очень дорого. То есть там обучение... Ну, там есть разные тоже формы обучения, но в основном это вот 2 года. Ты 2 года учишься.
2 года?
Да, платишь достаточно большие деньги и получаешь такое же прям специальное образование. Я в Николь никогда идти не хотела, потому что мне, вот, во-первых, не нравится их стиль работы, в принципе, во-вторых, ну, это очень дорого. Я проходила такие курсы, ну вот, самопальные. Угу. Ну, вот кто-то там организовал какой-то
между собой. Ну, если вы работаете в итоге,
все.
Значит, это значит можно так делать? Не обязательно
конечно,
получать
какой-то конечно, сертификат? Конечно, можно. И вообще... В основном все мои коллеги – это вот флористы-самоучки. Да, то есть сейчас есть хорошие школы, их достаточно много. Это все, если есть желание, можно узнать. И они стоят уже дороже, чем я там. Мне это обошлось словно в 30 тысяч. Сейчас это людям, если они хотят вот прям выучиться, им это обойдется дороже.
Тесно ли на рынке? Вообще, вот, ну хорошо, учат, получается много специалистов. Они потом находят применение? Конкуренция высокая?
Сейчас да, с одной стороны, потому что действительно какое-то очень популярное направление, все хотят почему-то, всем кажется, что это очень легко, красиво и классно, и ты всегда будешь там работать в красоте. Это абсолютно не так, но вот почему-то людей тянет в эту сферу. С одной стороны, да, выпускников этих школ много, А с другой стороны, хороших специалистов все равно очень не хватает. Мне как-то повезло, в принципе. У меня вот все так сложилось, что я как-то очень поэтапно знакомилась просто с разными людьми, которые в дальнейшем как-то помогали мне в этом развиваться в этом деле. И да, у меня сложилось все, как я считаю, достаточно удачно.
Первый заказ, помните? Что это было? Насколько это было волнительно?
Да, помню. А это был, может быть, даже, наверное, свадебный букет сразу.
А что сразу? То есть свадебный букет – это вершина флористической работы?
Ну, считается, что их собирать сложнее. Да? Но это сложнее, ответственнее, ты нервничаешь, ты не спишь ночами.
Ну, там невеста, капризы всякие.
Да, невеста, да? капризы, ей может не понравиться. Поэтому, да, вот в начале своей карьеры перед каждым свадебным букетом я ночь не спала, потому что меня прям потрясывало. Вот, по-моему, это был свадебный букет, да. Но у меня еще просто как сложилось. Я сначала вот закончила все эти курсы и пошла работать в мастерскую, меня взяли. Потом из мастерской я ушла. Я решила, что я сделаю
мастерская свои... цветочный салон.
Да, ну, у нас это был как интернет-магазин. В то время активно развивались эти инстаграмные магазинчики. Поэтому это была мастерская, которая продавала свои букеты через Инстаграм. Мы не контактировали напрямую с клиентами, что плюс большой для меня, потому что я не очень люблю общаться с людьми. И мы с доставкой просто все отправляли.
Мне сейчас неловко просто.
Ну, я никогда себя не видела в роли именно продавца. Ты прям стоишь за прилавком, и вот к тебе приходят люди, и ты им заворачиваешь. То есть так я никогда работать не хотела, поэтому я искала целенаправленный такой интернет-магазин, чтобы максимально...
Дистанцироваться.
Да, чтобы не контактировать с заказчиками. У нас был менеджер, который принимал заказы, и мы, соответственно, их собирали и с курьерами отправляли. Вот, я проработала...
Это мастерской,
Это мастерской, да. Я так проработала два года, наверное. А потом я решила, что я уже достаточно... и создал свою мастерскую, уйду в предпринимательство. Но с этим не очень получилось. Сейчас в итоге я работаю просто на фрилансе. Все флорист-фрилансер. У меня нет постоянного места работы.
А я правильно понимаю, вот, грубо говоря, есть две возможности у флористов в наши дни. Можно работать на дядю в цветочном салоне, в мастерской, а можно работать фрилансером, и у тебя есть страничка в Инстаграме, где букеты, твои работы, лайки.
Но
и прочее.
У меня как было? То есть, когда я решила, что я, значит, создам свою мастерскую, я, да, создала этот отдельный аккаунт в Инстаграме, все это, значит, пыталась там рекламировать, продвигать, все такое... Идет тяжело. То есть прошло то время, когда можно было в Инстаграме вот создать страничку, и к тебе прям вот сыпались заказы. Это там было 5 лет назад.
Ну, потому что таких страничек
потому что их дофигища уже. Это так не работает, поэтому было тяжело. В основном мы все равно заказывали какие-то знакомые люди, знакомые знакомых. То есть сарафанное радио в этом плане работает намного лучше, чем Инстаграм тот же самый. Я где-то полгода вот так потыркалась, попыталась продавать свои букеты, а потом наступило лето, и меня стали звать работать на свадебные проекты. Как раз фрилансеры, они редко уже вот собирают букеты, то есть флорист-фрилансер – это человек, который работает на проектах. Работаешь постоянно на разных проектах с разными людьми. Кто позвал, кто больше заплатил, к тому ты идешь работать, грубо говоря.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Мария Флорист из Москвы сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Плюсы и минусы работы в магазине и работы на себя?
В магазине у тебя есть начальство, как минимум.
Ну, я не знаю, хорошо или плохо.
Ну, если оно хорошее, это, наверное, неплохо. Но мне кому-то
кажется,
это подходит, а может, не подходит.
Салоне, то там стабильность.
Ну, нет.
Или нет?
Но, во-первых...
Финансовая стабильность.
Ну, финансовая, конечно. Ты получаешь зарплату каждый месяц.
Да,
понятно, определенную сумму. Но на фрилансе ты зарабатываешь больше денег. Ну, если ты хороший специалист, востребованный.
А так ты делишь на всю компанию.
Да, да. Так, то есть в салоне там я условно зарабатывала, ну, я не знаю, можно озвучивать?
Да, конечно, нужно.
Да, условно, это могла быть там сумма 40, там, в какие-то месяцы 50, ну, на 8 марта, может быть, чуть побольше, но вот где-то в районе 40 тысяч.
А бонусы есть, да?
Ну, проценты там, ну, да, выплачивали. Да, да. Ну, где-то вот суммарно у меня получалось, ну, где-то 50. Но мне еще платили там чуть поменьше, чем всем остальным, потому что я на работу приезжала на несколько часов позже. Но, в принципе, вот это там уровень зарплат, там 40-60 тысяч.
Это
так,
вот Москва сейчас.
Да, да.
Тут то же самое примерно, да?
Работая на фрилансе и работая на проектах, ты за... Там, за одну неделю, может, так
сказать.
Летом, в сезон.
Но сезон.
Да. Но сезон, на самом деле, вот он до сих пор не хочет заканчиваться. Мы уже все устали, мы уже все больше не можем. Нет, это очень хорошо. Да. Я к тому,
конечно,
что если раньше действительно свадьбы были вот строго с июня по август, то сейчас это очень сильно растянулось, и поэтому сезон начинается уже в мае, и вот заканчивается в ноябре, условно говоря.
А в ноябре... Флорис, что делает после ноября?
В ноябре перерыв, отдых, сезон отпусков, вот это вот все. А потом идет декабрь. Декабрь, вот все новогоднее
веночки,
оформление.
Вот эти
вот все новогоднее изъемки. Оформление, что вы видите вот, да, на улицах, на витринах, там, не знаю, в магазинах, вот даже вот эти вот палаточки, ага, вот эти вот рождественские,
да,
ярмарки,
да, да, да,
вот все украшения, которые там есть, это все делают флористы.
А поэтому... Флорист, я просто сам для себя уточню, флорист же это не только тот, кто имеет дело с цветами живыми, то есть вот какие-нибудь там из искусственных веток.
Ну, искусственные, да, вот это вот все. Соответственно, декабрь это очень активный месяц, тоже очень прибыльный, да, тоже такой чёс, потому что начинаются эти бесконечные оформления, не знаю, там ЦУМ, ГУМ, какие-то рестораны, еще что-то, все это тоже, соответственно, делаем мы и зарабатываем на это деньги. Январь, естественно, тут понятно, работы никакой нет, все отдыхают. Февраль, ну, март, 8 марта, если есть желание, ты... Если ты фрилансер и у тебя нет постоянного места работы, ты можешь на 8 марта устроиться в любой салон, ну, потому что всегда набирают дополнительных людей, и ты можешь заработать на этом деньги, тоже хорошие. А все, а дальше уже начинаются опять свадьбы. Плюс помимо свадеб, еще вот осенью, тоже вот в октябре, сейчас прямо сезон корпоративных мероприятий разных. Презентаций, ужинов, каких-то встреч, еще что-то. Поэтому, ну, в принципе, работа есть всегда. Там какие-то месяцы ты зарабатываешь просто больше, какие-то меньше, но вот так вот, чтобы ты прям сидел совсем на мели, ну, нет, такого нет.
Флористика – это про делание руками или это все-таки про творчество в первую очередь?
Делание руками, я думаю. То есть творчество, конечно, присутствует. У тебя есть заказ. Там, ну, есть, да, клиент, который вот хочет вот так вот.
Ну, да.
И ты делаешь вот так вот. И там шаг вправо, ну, бывают прям такие ситуации, особенно вот если это коммерческие какие-то мероприятия, там прям шаг вправо, шаг влево, нет, это не работает. Ты все согласовывается заранее, все прописано. Творчество присутствует, когда ты делаешь свои проекты, например, то есть когда там ко мне тоже приходят, ну, какие-то знакомые тоже там просят оформить им свадьбу. Тут, конечно, ты сидишь, все придумываешь сам, там предлагаешь, разрабатываешь концепты.
Это интересно.
Здесь...
Когда свадьба уже, например, накопилась в портфолио 20-30.
Ну, интересно все равно. То есть, почему, опять же, мне еще больше нравится работать вот на фрилансе, потому что в мастерской вот ты действительно, ты просто лепишь одинаковые букеты. Просто каждый день лепишь одинаковые букеты. На проектах ты все-таки работаешь, они... Ну, они все разные. Да, конечно, когда за лето ты уже поработал на 50-60 проектах, тебе уже кажется все более-менее одинаковые, но по факту все равно это разные цветы, разные цветовая гамма, это разные места, это разные концепции. То есть в этом плане намного интереснее. Вот. Творчество, ну... Ну, присутствует, но вот где-то присутствует, где-то нет.
Рабочее место флориста. Вот флорист, который фрилансер, он где это все делает? Дома?
А, ну, когда тебя зовут работать на мероприятие, ты приезжаешь на площадку.
Ты это все там делаешь?
И все делаешь на площадке, да. Это все ночные монтажи. Мы работаем в ночь.
А какие-то вот свадебные букеты, вот эти, я не знаю, цветочные композиции?
А которые... Это все делается на площадке.
Тоже на площадке?
Да. То есть ты заезжаешь на площадку там в 12 ночи.
С чем? С
не, мы приезжаем, ну, мы приезжаем просто без, налегке.
Да.
Цветы привозят на площадку. Ну, доставка.
Все привозят флориста цветы. А флориста потом как конструктор собирает?
Да.
А флориста, который, например, делает букетики на продажу и продает их через Инстаграм. Они это делают?
Ну, я когда... когда начинала так делать, я делала дома.
У меня коллеги обычно как?
Коллеги, кто-то, у кого-то есть возможность, если арендовать помещение, арендует помещение, ставит туда холодильник и делает все более по-взрослому. У меня такой возможности в свое время не было, у меня не было денег на аренду и на холодильник, поэтому цветы у меня стояли в моем домашнем холодильнике вместо еды.
Грустная история. Если делать это дома, что помимо цветов есть? Какой инструмент?
Секатор, нож, ножницы, такая лента липкая, она называется анкор, ей как раз перематывают букеты. Потом есть еще вторая лента тейп. Если ты собираешь композицию, тебе нужна флористическая пена. Ну, упаковочная бумага, если ты букет заворачиваешь потом.
Правда ли, что наценка на букеты, на цветы, в принципе, в розницу 100%?
По-разному тоже. Мы делали наценку в 2 раза. Кто-то делает в 2.5.
А почему так?
Свое усмотрение.
Как два раза наценка.
Ну, от оптовой цены ты...
Ну, не знаю. Я честно говоря, я не знаю, какая наценка на хлеб, но почему-то именно в случае с цветами, мне кажется, это как-то неоправданно.
Нет, это неоправданно мало.
А что входит в стоимость букета, например? Как она формируется?
Цветы. Ну, соответственно, технические материалы, анкор, упаковка. Сейчас еще модно, ну как, модно не модно, но используют специальные коробки, и есть еще специальные пластиковые вазочки. То есть тебе букет доставляют сразу в такой удобной коробке с ручками, и он стоит в пластиковой вазочке с водой, то есть тебе не надо заморачиваться там куда-то его ставить. Соответственно, если это такой сервис, то это еще и это коробочка, упаковка, ну и работа флориста. Ну, работа флориста, как правило, не идет отдельной строкой в чеке, но...
А флорист надо чаевые давать? Или
ну,
как?
У нас стояла баночка в мастерской, ну, кто хотел, оставлял, кто хотел.
Но редко.
Не очень часто.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это программа «Изнанка». У нас в гостях Мария, она работает флористом. Вернемся к периоду, когда в магазине вы работали. Правда ли, что на витрине вот эти вот готовые букеты, они всегда самые фиговые?
У нас просто вообще не было витрины такой. Но если посмотреть, то кажется, да. Ну, людям, потому что вот у них стоят цветы в холодильнике, они, соответственно, это же очень скоропортящийся продукт.
Да.
И они смотрят, что им нужно продать в первую очередь. И из этого они собирают букеты, соответственно, чтобы продать их быстрее.
То есть, ничего себе.
Ну,
вот эти всякие замысловатые композиции, это не какая-то там фантазия, это просто вынужденная такая история. Да? Вот у нас хризантемы портились с розами, поэтому мы их объединили. Вот бабушке подарить отличный будет вариант.
Но не то, чтобы прям в один букет все плохое ставить. Ну, нет, ты все-таки миксуешь.
Представления о прекрасном есть какие-то.
Ты все-таки миксуешь с их нормальными цветами. Поэтому нет, ты просто собираешь букет, но ты каждый раз проводишь ревизию в холодильнике и смотришь просто, какие цветы тебе надо использовать в первую очередь, продать в первую очередь.
А где-то читал, что различные используются ухищрения для того, чтобы букеты и цветы выглядели посвежее. Не знаю, лепестки, например, как-то степлером соединять, обматывать скотчем стебли.
Ну,
это мифы? Или...
Нет, делают на каком-нибудь рижском рынке, там, знаете, чтобы букет смотрелся визуально больше, у нас же все хотят, чтобы масштабно, чтобы они визуально казались больше, там между ними как-то целлофан просто прокладывают, чтобы он форму держал.
Но это плохо, почему нет? Почему нет?
Ну, это же вранье.
Ну, я не знаю, это же то же самое, что как-то используют, извините, какой-то определенный лифчик, который, не знаю, или утягивающие корсеты, которые тоже твое тело меняют, чтобы это выглядело привлекательно.
Ну, мы так не делали. Мы все-таки люди такие честные, ответственные. И рижский рынок — это рижский рынок, пусть они продают там все, что хотят. Но он, кстати, часто выручает в плане цветов.
Рижский рынок — это помойка совсем? Или...
Нет, там нормальные цветы. Можно купить, если тебе надо что-то срочно в большом количестве и по нормальной цене, то да, ты едешь на рижский рынок.
Где флорист вообще покупает цветы?
Есть несколько крупных цветочных баз.
Но это не рижский рынок. Рижский это уже
не рижский. Рижский там на рижском цены иногда ниже, чем на этих оптовых базах, где закупаются.
А как это получается?
Я не знаю точно, но рижский рынок, он иногда спасает. То есть, когда нигде ничего нет, ты приезжаешь на рижский рынок, и там точно найдешь то, что тебе нужно, и это будет в нормальной цене, и, ну, почему нет? По цене это то же самое получается.
Самый любимый цветок у россиян?
Ой, я могу сказать, самый нелюбимый.
Что же?
Гвоздика. И это ужасно. Это прям моя боль, потому что это очень красивый цветок. Он очень классный, он недорогой, он хорошо стоит. У него огромная цветовая палитра,
ну,
огромная.
Это же гвоздики бабушкам и учительницам.
Вот, но у нас у всех,
и,
да,
и
у всех прям ассоциации вот с красными там гвоздиками на 9 мая, вот это вот все.
Ну, а в других
и
странах,
это так обидно.
А в других странах дарят гвоздики? Может быть, просто это общемировая проблема?
Ну, возможно, но они просто сейчас такие классные. Ну, таких красивых расцветок. И действительно, такая большая палитра, и они очень красивые на самом деле, цветы. И мне прям так обидно. То есть ты людям, когда предлагаешь, они прям вот все, только не гвоздики, только не гвоздики. Там свадебный букет, только не гвоздики.
У россиян вкус есть, в принципе?
Да. Очень сильно развита сейчас, особенно вот свадебная индустрия. Гораздо больше, чем вообще в Европе, в Америке, где бы то ни было. Но единственное, в Австралии, по-моему, все прям топ-флористы и австралийцы.
А как так получается?
А у нас как-то, вот мы сначала, когда это все начало развиваться, вот свадьба особенно, мы ориентировались все на американцев. А сейчас мы их прям переплюнули вообще уже в разы. То есть такие вообще свадьбы, как делаются у нас, мне кажется, ни в каком мире не делаются. И столько денег на это, сколько тратят у нас, ну, мне
просто кажется,
сколько
можно
что...
на свадьбу потратить? Если оформлять ее так вот действительно с размахом цветами.
Я работала на мероприятии одном, ну вот как фрилансер тоже меня позвали. Если я не ошибаюсь, там бюджет на декор был порядка 20 миллионов.
Так, что, как это? Как это может быть? Ну, то есть это сколько? Это грузовики приезжали с цветами.
Но это не только на цветы, это на декор. Он может, он включает в себя, то есть там люди могут заморачиваться и стены перешивать в помещении, там в нужной цветовой гамме, в нужном стиле, там люстры вешать, столы на заказ изготавливать, там определенных форм, ну и плюс цветы, да. Ну, бывают там мероприятия, большие свадьбы, где вот только на цветы, там вот я не всегда знаю бюджеты, нам все-таки не, ну вот, фрилансерам не рассказывают стоимость мероприятия, чья это свадьба тоже не говорят, естественно, там чьи.
Флористы не остаются до конца мероприятия, вдруг там какой-то завянется.
Нет, ну я тебя умоляю, ты поработал. Ой, ты что? Ну ты поработал уже ночь. Ты ночь не спал.
Уже не
ты уже просто вот сдал, тебя площадку все приняли, и все, и какой там, никто не останется. Иногда просят остаться кого-нибудь одного, так это прям целая битва вообще, кто останется. Да, ну, никому это не надо. Ты свою работу сделал, вот она, вот красивая картинка получилась, ты с площадки уезжаешь, вы меня, конечно, извините, что там будет дальше с этими цветами. Меня уже очень мало волнует, я уже дома сплю в этот момент, и нет. Так прям, чтобы оставаться до вечера. Ну, бывает, когда приезжают на демонтаж, потом еще флористы просят.
В смысле, сначала с богатой свадьбы эти цветы потом перевозят на бедную свадьбу?
Нет.
То есть их еще можно использовать или о чем
их
речь?
Их можно использовать, если у тебя подряд несколько мероприятий, но, как правило, это все отправляется в помойку. Ну, кто-то же должен это демонтировать, там эти огромные конструкции.
Ну, больше
эти...
приходит. Ну,
это все надо разобрать. На демонтаж приезжает также монтажная группа, монтажники. Все это разбирают, декораторы все это снимают, все это выкидывают.
Самый нелюбимый у флориста цветок?
Самый нелюбимый у флориста...
Ну, я не знаю, роза, потому что она колется.
Не, ну, нет, наверное, нелюбимого.
Выглядит
был
плохо,
у меня какой-то один,
слишком.
Был у меня какой-то один, но я сейчас не могу вспомнить. Был какой-то цветок, с которым я прям... Мне было очень неудобно с ним работать. Но, кажется, сейчас мне уже удобно работать со всеми. Да, это, видимо, приходится опыт.
В эфире «Эхо изнанка» и о профессии флориста рассказывает сегодня москвичка Мария. Мы продолжим этот эфир после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Нарышкин. Это программа «Изнанка». Сегодня у нас в гостях флорист Мария. Юмор профессиональный флорист.
Ой, существует, конечно. Я вообще на эти ночные монтажи все время езжу, как это же обычно, ну, свадьбы у нас либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье. Да. То есть, получается, ты работаешь все выходные. И я сначала расстраивалась, что у меня друзья, грубо говоря, там все выходные тусуются, а я, значит, все выходные работаю. А потом я стала к этому относиться как к тусовкам. То есть ты приезжаешь, у тебя огромная команда классных людей, которые юморят, шутят, и вот это вот все, и ты просто, ну, так же тусуешься, только, не знаю, только без алкоголя, с цветами.
Про вот, цветы юмор... можно шутить?
Ну, почему нет? Ну, это же не святое и ничего. Ну, про жениха с невестой пошутить так уж, если что, и про кого угодно. Ну, так, конечно, втихаря. Но особенно, я говорю, когда ты не спишь постоянно, то есть ты же летом вообще работаешь каждую неделю, как минимум, 2-3 ночи, когда я не сплю совсем. И ты уже действительно, ну, там, начинаешь шутить. А что тебе еще остается делать?
Вредные привычки у флориста.
Ну, у меня, может быть, там, не знаю, вот руками грязными есть на проектах. Ну, ты сначала поработал, у тебя грязные руки, прям совсем черные.
Они грязные, почему так? Цветы же срезанные всегда.
Срезанные, но это очень грязная работа, да? На самом деле. И цветы еще, они все напичканы разной химией, и у тебя прям остаются. У тебя просто, ты моешь руки, когда еще черная вода течет. Ну, я стараюсь работать в перчатках, конечно, все стараются работать в перчатках, потому что без перчаток это совсем боль. Но вот все равно, вот даже в перчатках ты поработал, какую-нибудь печеньку схватил, и вот есть этими грязными руками, да, мне кажется, это моя самая вредная привычка.
А профессиональное заболевание?
Спина, очень болит спина. Очень болят ноги.
Это не сидящая работа?
Нет.
А как?
Ты можешь сидя сделать часть работы, там, зачистить цветок, можно сидя. Потом, когда ты начинаешь собирать композицию, у тебя композиция там может быть на стол, не знаю, высотой 2 метра. Вот она стоит на столе, а ты вот так вот ее тыкаешь. Или, ну, даже если это низкая композиция, она стоит на столе, ты, ну, кто-то может работать сидя, мне неудобно просто. Потом, если это какие-то там подвесные конструкции, или это зона церемонии, ты вообще там сидишь на стремянке, или вот в последние выходные мы делали потолок, просто у тебя 4-метровая тура, вот ты сидишь на этой туре и работаешь. В общем, из больных, да, вот у меня очень болит спина, колени, но руки просто можно вот шипами очень поранить. Как раз я иногда приезжаю, у меня просто все вообще исцарапано.
Что говорят знакомые про профессию вашу?
Все прям завидуют. Всем кажется, что это очень красиво, да, и легко, и классно. И ты просто все время работаешь в...
Сплошь позитив.
Но на деле грязные... очень физически тяжелый и очень... Я не могу сказать, что сложный. Нет, это не сложная работа, но условия работы, вот эти вот бессонные ночи, вот эти вот туры 4-метровые, стремянки, плюс это все еще тяжело, но на площадке, как правило, есть там хелперы, ребята, которые помогают все это таскать. Но все равно нет-нет, тебе где-то там воды надо принести, еще что-то. В общем, это физически в первую очередь тяжело. Все любят флористов там называть цветочными феями, вот это вот все, это вообще не имеет ничего общего с феечками, и мне ужасно раздражает, когда люди так говорят, потому что это вообще неправда. Ну, мало кто понимает, что вот все видят красивую картинку, опять же, что в Инстаграм выкладываешь, там вот этот вот результат, и все такие, вау, сколько вообще людей над этим работают, и какие вообще сколько в это вложены силы, об этом никто никогда не думает. Вот, поэтому все завидуют, всем кажется, что это классно. Это классно. Мне нравится моя работа, я не собираюсь ее менять. Но у нее, как и у любой работы, есть и обратная сторона.
Как флористы отдыхают? Есть ли какое-то, не знаю, специальное место, куда можно приехать отдохнуть? Или какая-то вот такая привычка именно свойственная профессии, что вот мы, оформив свадьбу, обязательно должны поехать в чисто поле?
Нет, такого нет. Все едут с проекта спать.
Чем хороший флорист отличается от плохого? Как понять, что к этому флористу обращаться не надо?
Ну, это хорошо заметно на проектах, когда ты работаешь и...
Не вам, флористам, а клиентам, конечно.
Не, а клиентам-то какая разница? Им технически какая разница, как это будет сделано? Им надо, чтобы цветок был красивый и свежий. Ну, любой флорист может скрутить спираль. И опять же, ну, клиент вряд ли будет прям смотреть, вот там стебелек к стебельку стоит, или там какой срез от цветка, когда его поставили в флористическую губку. Ну, вряд ли клиент будет обращать на это внимание.
То есть, грубо говоря, все делают примерно одинаково?
Ну, технически, да. То есть, есть просто техника определенная. И по этой технике все работают. В этом плане ты вряд ли отключишь хорошего.
Но это может профессионал.
То есть, если ты сам разбираешься в этом, ты можешь отличить там хорошую спираль от плохой. Но люди, обыватели, они вряд ли вообще будут на это смотреть.
А по сочетаниям, по цветам, что к друг другу подходит, не подходит?
Ну, здесь по цветовому сочетанию, да, можно, но это скорее вкусовщина. Но есть прям классные флористы, у которых вот очень хорошо именно с цветом. У меня, честно, не так. Я не супер.
Вот, но это же тренируется?
Да, ну, это тренируется, конечно, да. Но просто есть, да, действительно очень талантливые девочки, которые именно по цвету очень классно собирают цветы. Но все равно у тебя же есть изначально какие-то пожелания от клиента. То есть даже... Ну, ты же не занимаешься самодеятельностью прям совсем. У тебя есть там букет, человеку нужен, не знаю, цвета морской волны. Ты условно там собираешь его в цвете морской волны. Поэтому, да, есть прям очень классные флористы, именно вот, которые очень хорошо чувствуют цвет и очень классно сочетают. Но опять же, я не знаю, что... Ну, если заказчику это важно... самому, то он, естественно, и выберет себе там букет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это программа «Изнанка». У нас в гостях Мария, она работает флористом. Самые нелюбимые клиенты?
Самые нелюбимые, которые не доверяют. То есть, которым вот надо вот все вот точно проконтролировать, все точно вот им прям нужно по сантиметрам знать, какого размера у него получится букет, сколько вообще стеблей туда войдет, как будто в букете потом кто-то пересчитывает эти стебли. Но вот бывают такие люди дотошные, прям вот им надо вот все, вот сколько там будет гвоздик, сколько там будет роз, сколько там... тяжело с такими разговаривать и, ну, тяжело вести такой заказ.
Как флорист может обмануть клиента? На чем?
А зачем?
Например, в букет сунуть цветы, у которых срок годности уже подходит к концу.
Ну, тут вообще насчет свежести я могу вообще отдельную историю рассказать. У меня как-то был опыт работы за границей. И после этой работы я приехала в Москву, стала ходить по цветочным базам и поняла, что вообще такого понятия, как свежий цветок в Москве, его не существует. Я просто вот... Я зашла в холодильник, огромный холодильник на огромной цветочной базе, и я поняла, что вот по сравнению с цветами во Франции, это просто... Это вот... Ну, все можно в списание сразу отправлять, потому что это все не свежее.
Как это
получается? К сожалению, я не хочу расстраивать сейчас заказчиков, но когда мне говорят, вот можно мне собрать цветов из самых свежих цветов, мне хочется ответить, что самых свежих цветов в Москве нет.
Да.
Почему? Потому что...
Их же чуть ли не самолетами возят.
Возят фурами. И дольше получается. То есть вот цветы, с которыми мы работали во Франции, их привезли из Голландии с аукциона. Там аукцион был 3 дня назад. То есть этим цветам там буквально вот они свежачок.
Да.
А в Москву они приходят, там, ну, насколько мне известно, спустя там 7 дней. То есть они уже приходят очень сильно постоявшие, так скажем.
Как можно продлить жизнь букету или цветам?
Порошки есть специальные, на том же самом рижском рынке можно купить хризалку.
Аспирины?
Ну, лучше нет, это все, конечно, фигня. Лучше, если уж прям хочется что-то добавить, то вот специальные порошки покупать. Они работают, но тоже вот все хотят, мое любимое, да, вот мне нужен букет, чтобы он простоял неделю. Ни один букет у вас не простоит неделю. Если это не монобукет из хризантем, тех же самых, там, что у нас самые стойкие гвоздики.
Возвращаясь к вопросу про фиговых флористов.
Да.
Если флорист говорит, что букет простоит неделю и две, значит, он фиговый.
Ну, значит, он просто обманывает человека. Вот,
вот
где можно обмануть. Но он, получается, обманывает клиента, клиент потом недоволен, предъявляет претензии. Там, у меня был конкретный случай, когда мне писал человек и говорил уже после доставки букета, Мария, я же вас очень просил собрать букет, который будет стоять неделю. Я говорю, ну, а я в процессе переписки, в процессе обсуждения предупреждаю людей, что ну, не будет у вас букет стоять неделю. Это невозможно. Если это сборный букет, там не из хризантем, то он не будет стоять неделю, он будет стоять 3, максимум 5 дней. Неделю никогда. И мне, ой, такой был тяжелый диалог, конечно, с этим заказчиком, потому что, ну, это очень сложно иногда объяснить людям, конечно.
Цветы не жалко вообще, что их срезают и потом вот выкидывают через несколько дней?
Мне нет. Кому-то жалко, конечно. Мне, у меня,
я пытался сегодня вспомнить, а, например, какие-то экологи, они по этому поводу возмущаются, отказываетесь от живых цветов, покупаете себе вот как на могилах лежат и искусственные годами.
Мы об этом недавно стали рассуждать с коллегами. Тут даже проблема не в самих цветах, как мне кажется, а вот на проектах, когда мы работаем, мы все композиции, все-все-все делаем на вот этой флористической пене. И эта флористическая пена, она, это неразлагаемый материал. И получается, а когда все это демонтируется, то это демонтируется вообще все вместе, и вообще в одни мешки, в один контейнер мусорный скидывается, получается, и живой цветок, и пластик, и эта пена, и все. Никто, естественно, этот мусор не сортирует.
Есть такие рефлексии по поводу того, что мы загрязняем окружающую среду?
Ну, загрязняем, конечно.
Но, мне кажется, вклад не такой большой по сравнению с остальными специальностями.
Ну,
вопросы из Гугла, это то, что спрашивают пользователи интернета. Один я нашел, только который, мне кажется, интересно. Зачем флористу фен?
Я не знаю, зачем.
Нет, хорошо, не нужен. Окей.
Не, ну мы не используем фен в своей работе.
О чем мечтает флорист? К чему стремится в профессиональном смысле?
Ну, наверное, иметь какой-нибудь свой салончик где-нибудь в красивом центре европейского города на какой-нибудь маленькой улочке. Ну, не знаю, да кто о чем, у всех разные мечты. Но вот мне бы, наверное, хотелось бы там на старости лет, когда у меня уже не будет столько здоровья, чтобы ночью лазить по стремянкам и собирать все эти композиции, наверное, мне бы хотелось жить где-нибудь в каком-нибудь красивом месте, и чтобы у меня там на первом этаже был какой-нибудь маленький, хорошенький, красивенький магазин.
А чтобы, наконец-то, ну, работа соответствовала представлениям
да,
о этой
да,
работе.
Да. Но я не уверена, что у меня получится осуществить эту мечту в жизнь.
Кому профессия флориста вообще подходит? Ну, какие-то качества должны быть?
Людям активным.
Активным?
Ну, конечно. То есть людям, которые готовы...
Активный? Ты сидишь спокойно и вот там...
Да нет, вообще нет. То есть даже если ты работаешь в салоне, у тебя постоянно какая-то движуха, особенно там на всякие праздники, у тебя очень много работы, очень много заказов, ты все время стоишь, крутишь, собираешь. А про проекты я вообще молчу. Тут надо просто быть, ну, в таком хорошем смысле сумасшедшим человеком, чтобы добровольно работать так, как работаем мы.
Мария флорист из Москвы сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Кошмары есть какие-то профессиональные? Вот именно то, что может присниться ночью, связанное с профессией?
Мне много кошмаров снится относительно работы.
Завалили заказами?
Нет, это хорошо. Когда работы много, это хорошо, это не кошмар. А кошмары мне вот накануне, там, 8 марта приснилось, что я приезжаю на базу нашу цветочную большую, захожу в холодильник, там прям огромный холодильник, там всегда куча цветов, и мне надо под свои заказы там закупить цветов, и я приезжаю, там ничего нет, просто пустой холодильник. На деле это почти так казалось. Я приехала, и там просто здесь уже, ну, это было, наверное, 7 марта, то есть здесь уже 3 розочки какие-то побитые, здесь там 3 гвозди, ну, то есть цветов было мало, приходилось выбирать из того, что есть. Плюс, я говорю, вот часто снятся кошмары именно, ну, уже сейчас нет, в начале вот перед сборкой свадебного букета тоже ты переживаешь. Ну, и так или иначе всегда есть, ну, переживания, если у тебя большой проект, заказываешь много цветов заранее, ну, может быть такое, что фура с цветами не приедет, таможню встанем где-нибудь, и она не приедет в Москву вовремя, и, соответственно, ты на проект останешься без заказанных заранее цветов.
Ну, можно же где-то докупить парижский вокзал?
Можно, но сложно. Опять же, все думают, что в Москве можно все что угодно в любом количестве купить круглосуточно. Это не всегда так. Мне как-то надо было заказать 700, мне нужно было на мероприятие 700 белых кал. И это все согласовывалось в последний момент. У меня не было возможности заказать заранее. Ну, заказы, как правило, базы принимают там за 2-10 дней. А тут все в последний момент надо было делать. И я просто ездила по всем базам и везде скупала белые каллы. И когда мне перед мероприятием позвонила девочка-менеджер и сказала, что «а вот нам нужно еще 200», я говорю, еще 200? Больше нет, потому что я скупила все белые каллы, которые были в Москве. Она говорит, ну как же, это же всего лишь еще 200. Я говорю, нет, ну это просто уже все. Это было за день до мероприятия, я на тот момент скупила все белые каллы, в том числе и на Рижском рынке. Я просто приезжала на каждую базу и говорила, можно мне, пожалуйста, белых кал? Она говорит, сколько? Я говорю, вот все, что есть. Она говорит, ну сколько? Я говорю, ну вот все, что... И мне на каждой базе там давали по 100 штук. Поэтому, а когда у тебя большое мероприятие, и тебе нужно цветы, там на миллион, да. А тебе их не привезли, у тебя фура не приехала. Ты вот так вот сходу...
То есть цветов на свадьбе может быть на миллион?
Легко.
А вот эти каллы, скупленные по всей Москве, они где хранятся? Пока они не доставлены на площадку.
Ну, я их покупала прямо за мероприятие, у меня кухня вся ими была завалена.
Когда на пенсию флористы уходят и когда сами для себя определите, что уже пора?
Наверное, когда силы закончатся. Но у меня есть коллеги, которые, я не знаю точно, сколько им лет, но из разговора я понимаю, что где-то там 45, возможно, даже есть и 50-летние. Я, конечно, на них смотрю, и это вселяет в меня надежду, потому что изначально я думала, что вообще вот эта вот эпоха ночных монтажей, она достаточно скоро закончится, просто потому что у меня закончатся силы. Но когда я смотрю на этих классных, молодых, энергичных женщин, и у меня появляется надежда, что все не так плохо, и я еще лет 20, если мне не надоест, конечно, совсем, смогу этим заниматься.
Совершенствовать свои навыки как сейчас можно? Когда
можно
уже
учиться.
Флорист.
Можно ходить на мастер-классы. Я бы даже не советовала, то есть, идти учиться на какие-то долгосрочные программы, а ходить на отдельные мастер-классы к отдельным флористам, которые... чья работа тебе нравится.
Угу.
И можно еще... Я, правда, сама никогда не ходила. Периодически в Москву приезжает кто-нибудь из иностранцев. Хороших флористов.
И
тоже
он
можно...
учит делать какой-то
букет?
Мастер-классы
они проводят. Просто встречи, мастер-классы дорого стоят, поэтому я ни разу не ходила. Но думаю, что это интересно.
Там прям откровения какие-то могут быть?
Нет, но ты общаешься с, там,
да,
с специалистом и делаешь в процессе какие-то работы. Просто еще есть такой момент, что в Америке то же самое и в других странах, вот которые как раз люди, страны, которые больше переживают за экологию, они в работе не используют вот эту монтажную пену, которую используем мы. И вот это интересно, потому что я не могу понять, как они все это делают без этой монтажной пены. И я подходила на такой мастер-класс, потому что я не понимаю. Вот я даже смотрю на картинку, там вот свадьба была, это королевская очередная, вот там была огромная там арка, и я где-то прям читала конкретно про эту церемонию, где вот писалось, что все это сделано без использования флористической пены. Я не понимаю, как. Ну, то есть мы все делаем на пене, и это понятно. А вот как они это все делают без пены, вот технически я просто даже не могу понять, как это происходит. Поэтому на такой бы мастер-класс я бы с удовольствием сходила.
У меня последний вопрос. Где мужчина-флорист?
Ой, есть.
Есть.
Есть очень талантливые, очень хорошие. Есть прям несколько таких топовых московских наших флористов.
Чем отличаются они от женщин в работе? Можно ли по букету понять, что вот этот мужчина все это накрутил?
Я думаю, нет. Ну, по букету точно нет, по композициям нет.
Это такой брутальный, может быть, букет от него какой-то мускулинностью веет.
Нет, такого, конечно, нет, но им удобнее в плане... У них, например, там рука сама, ладошка больше, им, соответственно, букеты собирать проще. Ну, там большие какие-то, да, если ты собираешь букет там на 15 тысяч.
Обязательно руке, почему нельзя вот на стол класть?
Ну, ты когда собираешь совсем большие букеты, там на, не знаю, 15-20 тысяч, естественно, ты их собираешь, да, на столе. Но ты все равно их держишь в руке и собираешь так на столе. Это да. Ну, то есть в этом плане, мне кажется, мужикам проще. И проще они все-таки сильнее по природе своей. И на тех же самых монтажах там им вот эту композицию какую-нибудь перетащить с одного места на другое, то есть они это могут сделать сами. Мы это не можем сделать сами без помощи там ребят на площадке, а они как в этом плане им удобнее, конечно. Мне так кажется. А чисто по композиции я не думаю, что это как-то может отличаться.
Спасибо. Флорист Мария отвечала сегодня на вопросы о своей профессии. Если вы хотите рассказать нам о своей работе и о своей специальности, пришлите заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Текстовую и аудиоверсии этого и предыдущих выпусков «Изнанки» вы найдете на сайте «Эхо». С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».